Рассказы из русской истории.
Продолжаем эфир. Это программа Владимира Мединского «Рассказы из русской истории». С нами на связи доктор исторических наук, профессор Владимир Мединский и его собеседник, кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО МИД России Сергей Рыбаков.
Да, мы, Сергей Петрович, пока вас не было, мы обсудили то, какие отношения были на самом деле у Уварова и Пушкина, потому что это одно из наиболее распространенных мифов про то, кто Уваров гнобил Пушкина, на пару с Бенкендорфом жить ему не давал. Вот. Но давайте, пожалуйста, продолжаем. Об Уварове как о человеке, да.
Я просто закончу вот этот стык двух министров Уварова и Ширинского-Шахматова. Это в старых учебниках называлось реакционное семилетие. Ну вот то, что я назвал запрет изучения философии, выезда для учебы за границу и так далее. И вот мы вплотную подошли к той триаде, которая была изложена им еще в 1833 году. А название этого документа немножко громоздкое для современного слуха, где было это изложено, православие, самодержавие, народность, о некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просвещения. Ноябрь 1833 года. Вот здесь я сделаю паузу, и, может быть, какие-то будут вопросы в этой связи.
Ну, насколько я помню историю, у нас все-таки Уваров уже неоднократно излагал основы своей триады, просто не формулируя их официально как министр. Просто об этом он писал не раз и говорил не раз. И обсуждал это с Карамзиным, которого, опять же, мы считаем ближайшим союзником идеологическим Уварова, что на самом деле не совсем так. Это были немного разные взгляды на сам принцип самодержавия.
Да-да. Прежде чем вот к этой триаде православие, самодержавие и народность, я хотел бы отметить один момент, который я считаю, по выражению Станиславского, зерном роли всей нашей беседы. В чем это зерно роли? Это слово как-то последние 30 лет мало употреблялось. Если употреблялось, то далеко не всеми. Так вот, Уваров был государственником, и этим все сказано. А тем более это выглядело значительно для Николаевской эпохи. И поэтому нужно иметь, когда вот мы будем говорить об этих краеугольных вещах, как православие, самодержавие и народность, именно вот это. То есть от этого отталкиваться. От этого отталкиваться.
Мы понимаем с вами, что идеология как таковая, государственная, появилась ведь не вместе с Сергеем Уваровым. На каком идейном фундаменте вообще росла эта теория? На ваш взгляд, Сергей Петрович, вот что, каких предтечей, источников уваровской триады можно было бы отнести к элементам формирования этой идеологии?
Как это не покажется странным, это было в декабре не вот минувшем, а том еще в декабре, вышло третье издание издательства, издание МГИМО, Александр Невский, государь, воин-дипломат. Так вот, он едва ли не первый государственник в том смысле, о котором мы сейчас говорим. И эта эстафета, в зависимости от конкретных эпох, она несла свою эстафету, начиная от XII века до XIX и в более поздние, конечно, периоды тоже. Так что сюда можно включить и Дмитрия Донского, и тех, кто во время войны 12-го года, целая плеяда, которая связана с победами русского оружия, и так далее, и тому подобное. Вот. Но здесь есть один оттенок, это уже не из старых учебников, а из новых, что называется, учебников. Больше даже вузовских, чем школьных. Эпоху Николая I сейчас, вот последние 30 лет, называют консервативная модернизация. То есть то, что традиция консервативная в России существовала всегда. Другой вопрос, она, может быть, то уходила с переднего плана политической сцены, то вновь возвращалась. Но она существовала, эта консервативная традиция. И вот эта консервативная модернизация Николая II, ну, достаточно вспомнить строительство железной дороги между Николаевской Москвой и Петербургом и так далее. Очень много было сделано в это время, и не только в техническом смысле. Это мой ответ, может быть, я немножко субъективен, но это мой ответ на вопрос о том, что такое государственность и как эта традиция проходила через эпохи русской истории.
Обычно мы, когда говорим о некой государственной доктрине, как там системе взглядов, которая была положена на бумагу, хотя, конечно, слово «идеология» само по себе возникло где-то в мировой философии на рубеже 18-19 века, до этого момента не было такого понятия, то если говорить о государственной доктрине, наверное, первой подобного рода государственной доктриной можно было обозначить концепцию «Москва-Третий Рим» времен монаха Филофея, небезызвестную, эпоха Ивана III.
Я понимаю, о чем идет речь.
По крайней мере, это было письменное изложение взглядов на идейные основы московского государства.
Как выпускник исторического факультета МГПУ, это Московский государственный педагогический университет, я столкнулся с тем, что сама эта концепция, она была изложена в советских учебниках в 50-е-80-е годы академика Милицы Васильевны Нечкиной. То есть в старых учебниках Дмитрия Иловайского, потом, который до революции еще был учебник, сейчас, Платонова Сергея Федоровича и так далее, нет этой концепции. Нет, если там внимательно посмотреть соответствующие периоды, это вот изложение чисто советского историографического такого взгляда. Угу. Это вот как я это понимаю. Поэтому, может быть, здесь какие-то другие концепции, которые... Потому что я не уверен, что Уваров знал... Правда, когда я готовился к сегодняшней беседе, я обратил внимание, что Уваров ознакомился с запиской, она тоже не печаталась в советские времена, записка о старой и новой России Карамзина. Вот это тоже концепция.
Это та самая записка, которая, по-моему, вообще была цензурой запрещена до 1917 года.
Да, она была запрещена, да.
Поразительно. Записка монархиста Карамзина, ультрамонархиста Карамзина, поданная либеральному государю Александру I через его сестру в Твери, буквально из рук в руки, была запрещена цензурой.
И напечатана она была где-то вот в начале минувшего 30-летия, 92-й год, вот примерно так. Было издание. Но зачем я вспомнил об этой записке? Уваров был знаком с ней. Так что он тоже воспринимал эти идеи вот через такие изложения взглядов, более ранних, чем то время, когда он уже выступил.
То есть он никогда, Уваров, на монаха Филофея, на концепцию Москвы Третьего Рима, а четвертому не бывать, никогда не ссылался в своих произведениях.
Так случилось, что мне пришлось вот мобилизоваться очень быстро, а если бы было несколько дней, я бы обязательно съездил в бывшую Ленинку, ныне Российскую государственную, и выписал книгу Синти Виттекер. Вот просто посмотреть, есть там эта ссылка или нет. Потому что она более подробная.
Книгу нашей американской исследовательницы наиболее интересную, кстати, по личности Уварова и по триаде.
Знаете, так сложилось.
Я ее читал, да, но я тоже не помню, что была ли там подобная ссылка. По-моему, нет.
Так сложилось, что в нашей историографии первыми, ну вот пример с Уваровым, это из 19 века, а наиболее классический пример из 20-го, Бухарин, политическая биография, американским исследователем Стивен Коэн. То есть мы первыми издали биографию Бухарина, а потом только начали выходить биографии отечественных авторов. Вот с Уваровым произошло примерно то же самое. Но ее исследование, я думаю, стоит того, чтобы его внимательно, что называется, с карандашом в руках изучить.
Давайте, в чем была принципиальная разница между монархическими взглядами Уварова, как мы его себе представляем, мегаконсерватора и автора сверхконсервативной якобы триады, и Карамзина, которого, опять же, мы сегодня видим чуть ли не либеральным историком. Что, конечно, совсем не так. На ваш взгляд, что было принципиально?
Конечно, это не так. Что я хочу сказать в этой связи? Уваров, который излагал вот эту триаду православия, самодержавие, народность, он не претендовал на законченность своей доктрины. А законченно ее сделал не кто-нибудь, а император Николай I. Он ее положил в основу, ну, если не государственного устройства, то, во всяком случае, принципов государственного устройства. Так что упрекать Уварова в том, что он где-то что-то недоработал, вряд ли стоит. Но сам факт того, что он обратился к этому, может быть, вам покажется странным, но я, прежде чем вот сегодня выйти на эту беседу, вспомнил и книгу Николая Васильевича Гоголя. Кстати, с наследием Гоголя тоже связана деятельность Уварова в более позднее время. Выбранные, это Гоголь, выбранные места из переписки с друзьями, ну и, соответственно, ответ Белинского Гоголя.
Белинского, да.
Угу. Да. Вот еще раз обратимся к этим принципам православия, самодержавия и народности. Что касается первого принципа, сейчас я не буду углубляться, хотя, в принципе, это можно сделать.
Не, ну давайте объясним, что имелось у Варова в виду. Как триада, которая должна стоять в основе системы народного просвещения.
Значит, первый тезис – это православие. Православие. Так вот, почему именно православие? Потому что вы обратили внимание, когда я читал отдельные выборки из оглавления 700-страничного труда Уварова, современное издание, там есть и об истории славянских народов. Так вот, в отличие от восточноевропейских наших соседей, Уваров считал, что природа славянской государственности на территории Центральной России, она более молодая по возрасту, и не успела она еще соприкоснуться с принципами французской революции, свободы, равенства, братства. И Уваров считал, что это хорошо, что она не успела. Вот, потому что нужно было сохранять вот эту самодержавную природу, а скрепой этой самодержавной природы является именно православие. Вы знаете, вот как ни странно, может быть, я, как это называется, опережаю события, в том числе и в наши дни, вот этой скрепой является православие в основе принципа государственности. Потому что старые принципы 30 лет назад ушли в прошлое, а что-либо цементирующее – это в первую очередь православие. Я, конечно, не отвергаю народа Поволжья.
Тут мы с вами поспорим. Тут мы вот, с вами поспорим.
Значит, сейчас я закончу эту мысль насчет православия. Что еще следует особо выделить? Вот это письмо Белинского к Гоголю, оно было до революции 5-го года, оно вообще было под запретом, а в то время, в 48-м году, оно впервые было напечатано Петрашевскими. И вы знаете, ни много ни мало с этим письмом познакомился Федор Михайлович Достоевский, тогда еще совсем молодой и неизвестный, только начинающий писатель. И по мнению вот этих авторов, которые говорили о православной вере русского народа, что она единственная, почему она единственная, как они считали в XIX веке, что протестантизм и католичество, они слишком рациональны, они слишком индивидуальны. Вот это то, что унаследовала она от православного христианства, России я имею в виду, и вот этот тезис, он очень интересен еще с другой точки зрения, тезис Уварова о православии. Белинский в этом письме наиболее сильно отбил его, вырвал инициативу из власть придержащих кругов и вспомним этот отрывок из письма Белинского Гоголю. Там не было в России того времени, как, впрочем, и в более поздние времена тоже, не было ортодоксального отношения к религии. Что я имею в виду? Возьмите католическую Польшу, возьмите католическую Испанию. Это я свою точку зрения излагаю. Это ортодоксальное в религиозном смысле слова. В России этого никогда не было. Никогда. Вот эта ортодоксальность. И Белинский, что он приводит, какую фразу? Он приводит русскую пословицу, прости господи. Это об иконе сказано. Об иконе годится молиться, да не годится горшки покрывать. Вот вам отношение не то, что там во времена революции, гражданской войны 30-х годов 20-х, а 19 века. Вот пока вот то, что я хотел сказать вот о тезисе в связи с православной верой. Извините, что я немножко задержал.
Ну, вопрос в чем? Что вот эта триада православия, самодержавия, народность на основе... Уваров же нигде не говорит о том, что на основе этой триады должно строиться все государство. Нет.
Нет.
Он лишь излагает основные идеи, от которых должно отталкиваться практика народного просвещения. Министерство просвещения той поры – это гораздо больше, чем Минпрос сегодня. Ведение сегодняшнего Министерства просвещения входит, по сути, только школьное образование.
Да, да.
Ведомство Министерства просвещения времен Уварова входит, помимо современного Минпроса, входит все, что связано с образованием высшим, и средним специальным, как вы сейчас сказали. Вот. То есть попечение над институтами и университетами, вот, курирование учебных округов, входит наука, Академия наук и иные научные общества. Также это ведение Министерства просвещения. Вот. Уваров, кстати сказать, мечтал, это была работа его мечты, стать министром просвещения. Вот, она сбылась, Николай I дал ему шанс. И в-третьих, в ведение Министерства просвещения входит полноценно весь функционал современного Министерства культуры. То есть ведение музеями, общественными, ну их тогда было немного, скажем так, но были, музеями, библиотеками и учебными заведениями, работающими в сфере культуры. Ну, например, балетное училище. Это тоже ведение Министерство просвещения. Кстати, надо посмотреть по поводу принципа финансирования. Возможно, оно финансировалось напрямую от императорского двора, но я имею в виду современную Ваганову. Надо просто посмотреть. Но попечение над этим идеологическое, безусловно, вне зависимости от принципа финансирования, это ведение Министерства просвещения. То есть это гигантское министерство в сравнении с ведомствами сегодняшним. И вот православие нас. Второй принцип самодержавия, понятно почему. Ну а третье, поскольку у нас не так много осталось времени до конца передачи, Сергей Петрович, что такое народность? Что есть народность в понимании Уварова и почему это столб, на котором должна стоять империя и образование в империи?
Вы знаете, я согласен насчет второго тезиса о самодержавии. Это принцип вообще 19 века. Потом его эстафету подхватит Победоносцев. Весь 19 век практически пройдет под этим знаменем. Что касается последнего, вот как отмечают современные авторы, Сергей Семенович Уваров, он не расшифровывал, глубоко, во всяком случае, не расшифровывал тезис о народности. То, что я выскажу, это мое видение вопроса о народности. Это, опять же, связано с выбранными местами Гоголя, о единении помещиков и крестьян. Но мы знаем, каким оно было в революцию 5-го года, более позднее время и так далее. А я уж не говорю о знаменитом обращении Александра Блока «Интеллигенция и революция», где он вопрошал, почему горят помещичьи усадьбы. Они горели, действительно горели. Вы понимаете, поэтому вот насчет единения помещиков, ведь Россия до революции – это не секрет, крестьянская страна. Именно потому, что вот не было этого единства в широком понимании слова. Во всяком случае, уже не в эпоху самого Уварова, а в пореформенной России и начало 20-го. Вот так я вижу эту ситуацию.
Мне представляется, я дополню, мне представляется, что народность в понимании Уварова и в понимании его единомышленников того времени – это национальная идентичность. Это упор на национальное чувство, национальное самосознание, которое объединяет царя, самодержца, элиты и самые широкие слои народа. Ведь элиты были в языковом смысле, в образовательном, невероятно оторваны от основной массы народа. Вот это 1% дворянства, ну плюс там, может быть, там 1-2% близких к дворянству слоев, они же говорили на другом языке. Они воспитывались на французском.
Да,
вот.
Да.
Это потом Сергей Соловьев, большой недоброжелатель Уварова, историк, будет, издеваясь над Уваровым, на мой взгляд, совершенно несправедливо, говорить, ну вот, о народности рассуждал граф, не прочитавший ни одной книжки на русском. Мол, Уваров тоже...
Это навет недоброжелателей, потому что...
Ну, понятно, это понятно.
Но... Стекер, она пишет, что у него были книги на русском языке, и все было.
Конечно. Вот. Вообще, Уварова была одна из самых больших библиотек в стране, так для понимания частных, которая потом ляжет в основу и будет там огромными отделами, по-моему, я не помню, кому он, Румянцевской библиотеке завещал свое собрание, сын Уварова уже, известный ученый-археолог, или российский...
Да, сын в Москве работал, сын.
Да,
сын
потому что, значит, соответственно, в Румянцевской библиотеке современной Ленинки огромное, бесценное собрание книг семьи Уваровых было завещено его сыну. Вот, так что можно зайти в Ленинку, смотреть, запросить в спецфондах. Так вот, но при этом на Уваров воспитанный за границей, еще раз говорю, абсолютнейший, казалось бы, космополит, делает упор на изучение русского языка. У нас уже осталось мало времени, поэтому я так галопом по Европе. Преподавание в гимназиях, число которых во время министерской работы Уварова практически удвоилось, а численность гимназистов утроилась в Российской империи, обучавшихся за государственный счет. Так вот, преподавание в гимназиях на русском языке, преподавание в университете в основном на русском языке. Обязательные стажировки русских преподавателей, идея Уварова за рубежом, чтобы воспринять все новое и вернуться обратно учить русских, российских студентов. Тогда не было понятия этноса, было понятие веры и подданства. Учить их национальные идеи. Поэтому народность это в Уварове – это есть русский патриотизм российский. По сути, вот принцип народности, чтобы дворянство, самодержец и народ были вместе, говорили на одном языке. В этом отношении он...
Более того, Уваров застал время, когда произошел, это не я открыл, война 12-го года, взрыв, другого слова и не подберешь, национального самосознания.
Да, да.
После войны 12-го года произошел взрыв национального самосознания. И оно начало развиваться и находить свое отражение и в литературе, и в культуре, и так далее.
Да, и поэтому, да, и, кстати, в этом отношении была общественная поддержка Уварова, потому что элиты, которые привыкли франкофильского харага, ориентация, ну, как вспомним Андрея Болконского, да, которые видели ориентир в Европе, неожиданно увидели в них, во-первых, врага, который пришел сжигать храмы, сжигать поместья, вытаптывать поля, ведет себя абсолютно бесцеремонно на нашей земле. А во-вторых, они увидели, что, собственно, они могут с этими европейскими пришельцами справиться. Они могут разбить объединенную Европу. И, конечно, это колоссальный подъем национального самосознания, который подхватил и Пушкин, и который материализовал Уваров. Уваров, кстати, предлагал, насколько я помню, Пушкина в состав академии, сделать его академиком Российской академии словесности. Я уж не помню, Сергей Петрович, в чем там была интрига, почему Пушкин в итоге академиком не стал.
Коллеги, к сожалению, время Доктор исторических наук, профессор Владимир Мединский и кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО МИД России Сергей Рыбаков. Это программа Владимира Мединского «Рассказы из русской истории».